Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, рада вас приветствовать в «Отличной семье». Как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, открытой и доступной. С вами я, Татьяна Ваганова. Сегодня с нами будет наш замечательный психолог, гость нашего проекта Елена Титова. Лена, дорогая, я очень рада тебя видеть после большого перерыва.
Да, я тоже уже соскучилась. Всем доброго дня. Давайте поговорим на тему сиротства.
Да, и, кстати, вот даже, знаете, наши темы мне нравятся еще тем, потому что они как-то ложатся вообще на семью. Потому что то, о чем мы говорим, касается вообще всех родителей, детей. Но мы делаем, конечно, акцент и на приемных, потому что это наша как бы специализация. Но, пожалуйста, слушайте нас, уверена, вы для себя что-то полезное возьмете. Потому что сегодня мы будем говорить о принятии. Вот мы как-то об этом говорили, мы к некоторым темам возвращаемся, потому что не грех это, о принятии еще раз поговорить. Вот что вообще это за слово такое, что за этим стоит? Потому что мы часто вот сейчас его слышим в нашем современном лексиконе, у нас родители продвинутые, поэтому вот принятие, да. А что на самом деле в себя включает принятие? Как понять, что у тебя с этим проблемы? Как это отражается на отношениях с нашими близкими, с детьми в первую очередь? И что мы можем сделать, чтобы как раз формировать внутри себя это принятие? На все эти вопросы мы как раз сегодня постараемся найти ответы, прикоснуться к этому с Еленой. А вы напишите свои вопросы и комментарии. Вот что вы думаете по этому поводу? Может быть, вы считаете, что это вообще все ерунда? Вот жили раньше без этого принятия и прекрасно жили. Или нет? Или вы считаете, что действительно стоит подумать в эту сторону, и у вас есть вопросы, тогда смело их задавайте, будем отвечать. В общем, будем открыты для всех вопросов, обсуждения. Кстати, сразу хочу сказать, что мы здесь никому ничего не продвигаем, не навязываем, потому что это невозможно взрослым людям. Мы размышляем, вот мы предлагаем как бы такое свои вариации. Подумайте, насколько это откликнется у вас внутри, насколько это найдет действительно такие точки пересечения, и берите что-то полезное, потому что ради этого мы и делаем эти записи. Лен, ну что, поехали, да, и стартуем, мне кажется, да, вот с определения, потому что принятием, мне кажется, называют вот многие вещи, которые иногда к принятию не относятся. Давай об этом поговорим. Что мы называем принятием?
Ну вот тема сложная, и я на самом деле в последнее время стараюсь исключать, что ли, или меньше касаться, ну вот в начале разговора с клиентом, например, да, с группой, слово «принятие», потому что это как будто бы процесс уже завершающий. Да? То есть возьмем стадии горевания, да? Тын-тын-тын-тын, много всего, год прошел, и только потом принятие. Да, сейчас это позиционируется, что вот, ну, надо просто принять. Вот просто принять ребенка, ситуацию в семье, обстановку в стране, не знаю, да, вот просто прими. Но до этого есть как будто бы очень много шагов, которые стоит пройти, прежде чем подходить именно к тому, чтобы сказать себе: «Я это принимаю». Принятие – это как будто бы для меня, по крайней мере, согласие с тем, что происходит вовне. Потому что если этого согласия нет, тогда и принять ситуацию, да, вот человека я не могу. Но тут есть тоже как будто такой затык, да, с которым часто сталкиваюсь, когда родителям, например, говоришь, да, ну вот попробуйте согласиться с тем, что ваш ребенок такой. Лена, да, а что, мне тогда вообще ничего не делать, да, вызывают эту бурную реакцию. И тогда появляется как будто бы еще один шажочек до принятия, это признание.
Uh-huh.
Да, вот заметить факт, увидеть его, понять, условно говоря, что это неизменно, это тотально, или на сегодняшний момент это так. Да, то есть, и получается, что к принятию нас приводит множество шагов: заметить, признать, согласиться. И вот это все уже и приводит меня к внутреннему ощущению принятия. Плюс я бы развела два таких момента. То есть я могу принять, условно говоря, согласиться с тем, что что-то случилось, что-то идет определенным образом, вот, но я могу не встроить, не принять это внутрь себя. То есть, да, я знаю, например, что есть дети-сироты, я это принимаю, мир не идеален, так бывает, да, это случается по разным причинам, но принять, что я могу быть сиротой, у меня дети могут остаться сиротами, или я могу стать мамой для сирот, вот внутрь себя принять это я не могу. Вот, ну вот такие моменты, да, хотелось бы разобрать и поставить акценты. Причем каждый из этих моментов узнать, признать, согласиться – это целый огромный пласт работы, да, над собой, со своим миром. Но этот пласт, который жизненно необходим для того, чтобы жить легче, как я люблю, в общем-то.
Ой, вот очень созвучно все, что ты говоришь, потому что для меня принятие, ну, один из прям вот важных таких пунктов, это такое тоже признание, правильно, вот это слово, признание права другого человека, ребенка, быть таким, какой он есть, со своими особенностями, данностями, как бы не согласующимся, допустим, с какими-то моими представлениями, желаниями и так далее. То есть, да, человек имеет право на то, чтобы быть вот собой, быть другим, отличаться от меня. И это не всегда плохо, как может показаться на первый взгляд, потому что вот этот наш внутренний камертон, когда мы, знаешь, отсекаем вот ну, свои, чужие, вот как бы в окружении свои, это, ну, понятно, вы больше на одной волне, может быть, общее такое занятие или характеры похожие, или еще что-то, больше точка пересечения, вот, а другое, ну, вот, да, человек, который как-то не вписывается вот в вас, и поэтому вот он как бы становится отрицательным персонажем, или если мы говорим, кстати, про детей-сирот, то же самое, то есть вот вдруг в нем начинает проявляться, просыпаться что-то вообще незнакомое. Вот этого нету во мне, в моей семье, в моем характере, да, в моем окружении. И вот это-то и есть главная фишка, что да, это ребенок из другой семьи, и он принес с собой свой багаж, он являет это, и что-то, на что-то мы можем влиять, как-то можем корректировать, а что-то нет. Вот что-то навсегда останется с ним, и вопрос, примем мы это или нету. Поэтому, да, вот абсолютно согласна, понимание того, что мир разный, и он в разных цветах, по цветах, с разным настроением. Вот даже, мне кажется, вот этот первый шаг к тому, что он не должен вертеться только вокруг меня, не все должны быть как из инкубатора, иначе бы это было просто, ну, невероятно скучно, нудно, представьте себе такую ситуацию. Может быть, удобнее в чем-то, но явно, мне кажется, здесь не выигрышно. Вот, так что да, признание того, что мы имеем разный мир, разных людей вокруг себя, это вот такой первый шаг к принятию. Вот, а как понять, что, смотри, вот это вот, скажем, что у тебя с принятием проблемы именно во взаимоотношениях, ну, с тем же ребенком? Вот как понять, что ты не принимаешь?
Наверное, все просто. Если частью принятия является согласие, да, я согласна. Тогда несогласие, а маркером несогласия является злость. Я злюсь. Да, тогда принятие, ну, как сказать, мало. И, ну, вот сейчас я слушаю, да, вот такое твое рассуждение, и думаю, блин, как красиво, как хорошо, мир действительно полон разнообразия, природа полна разнообразия, ну, вот все хорошо. Но это все прекрасно, когда это не касается меня лично. Потому что в целом мир может быть полон разнообразия. Но у меня лично, да, он должен быть таким, как я хочу. И если уж я решила стать мамой, приемной мамой, то я должна быть самой лучшей мамой. И пусть внутри это не воспринимается, да, ну то есть очень редко я слышу, ну, Лен, да, я прям реально хочу быть самой лучшей мамой. Ну, вот редко я такое слышу. Чаще всего, да нет, я просто хочу хорошие отношения с ребенком, да, то внутри я все равно не согласна быть, ну, вот в абы каких отношениях со своим ребенком. Поэтому, когда я принимаю ребенка в семью, или когда я даю ребенку жизнь, вот этой хорошести очень хочется. Но ребенок начинает делать что-то, что мне не подходит. Не спать, например, да, если это маленький ребенок. Да и большой, в общем-то, тоже они сейчас залипают, да, в свои гаджеты. И что у меня сегодня с голосом? Извините. Вот. И вместо того, чтобы там ложиться спать вовремя, они вот в этих гаджетах залипают. Они там, конечно же, не развиваются, опасные связи находят, еще что-то с ними происходит. Могу я с этим согласиться, как мать? Делает меня это хорошей матерью? Нет. И тогда я начинаю злиться. И если во мне много злости, то много несогласия, и, соответственно, я не принимаю эту ситуацию. Да, вот, для меня это хороший маркер. Чем больше злости в ваших отношениях, а злость – это не обязательно агрессия, да, там я на него ору, не дай бог, да, рук поднимаю. Вот. А это даже какое-то вот недовольство, это сарказм, это обесценивание. Это же тоже все про злость. Вот. И вроде я принимаю своего ребенка таким, какой он есть. Вот он подросток. Да, он подросток, который ищет себя, который пытается самореализоваться в каком-то странном направлении блогерства, например. Да, я это все принимаю. И родители прямо еще вот так, знаете, ручкой делают. Я это все принимаю, Лена. Ну, я говорю, ну что не так? Но ведь это не профессия. На этом единицы только срабатывают. Он занимается какой-то ерундой. И в этом смысле, конечно, принятия мало. Я это все обесцениваю, мне это не кажется важным, это не делает меня хорошей матерью, которая дала ребенку путевку в жизнь. Вот. Это
если... А я тебя слушаю, как распознавать. Да. Ага. Я тебя слушаю, думаю, вот на самом деле такой сложный внутренний процесс, потому что, ну, вот логикой, своей осознанностью вот можно дойти до того, что твой ребенок это твой ребенок, но он личность, которая проживает свою жизнь. Да, ты как родитель несешь ответственность, ты влияешь, но все равно это не может быть заполнено на полностью 100%. Ребенок должен и имеет право выбирать свое, ошибаться, проживать свою жизнь, ну, потому что, мне кажется, иначе по-другому и быть не может. С другой стороны, ты как родитель тоже, ну, не можешь стоять в стороне, смотреть на него, чтобы он рос, как, знаете, такой, ну, цветок в поле абсолютно самостоятельно. Ну, как вырастет, так и вырастет. Ну, что же, он же взрослый человек. Ну, а что я могу сделать, в принципе? Это тоже не совсем так, потому что своей жизнью, своим присутствием, тем, как мы общаемся, вообще то, как мы живем, даже взрослые, мы уже влияем на ребенка, который рядом с нами, даже без длинных каких-то разговоров, просто с самим фактом, как мы живем, как себя принимаем, как отношения выстраиваем с другими. И вот как Макаренко говорил, незабвенный классик, да, что ты воспитываешь ребенка, даже когда ты отсутствуешь дома. Ну, то есть вот именно своей бытийностью и ты являешь главное воспитание, вот проявленность. Ты видишь уже потом в своем ребенке, да, вот это действительно я. Но это просто сложно, вот понять, где граница. Вот где нужно остановиться и дать возможность, да, самому ребенку выбирать и не превращаться в деспота, и тирана родителя, вечно контролирующего и ходящего с ружьем, а где надо, да, обозначить черты и где-то вот как-то помочь и подставить плечо, где-то просто взять и вот вытащить. Например, там, я не знаю, вот когда такой пример, когда ребенок выбегает на дорогу, на трассу, и не понимая на самом деле, что происходит, но ты же не будешь стоять, да, ты быстренько среагируешь, хоп, его к себе притянешь для того, чтобы ничего страшного не было. Вот как найти этот баланс? Вот ты сейчас показывала весы.
Вот он как раз и находится, на мой взгляд, в принятии. Вот этот баланс именно там. Но прийти к нему невероятно сложно, потому что, когда я начинаю разговаривать с родителем, который мне говорит: «Лена, а ты знаешь, а вот он так, а она так, а они вот так», да, я говорю: «Окей, давайте попробуем, ну вот, признать этот факт, что у вас такой ребенок, у вас такие дети», да. Например, я работала в психолого-медико-педагогической консультации, и мы там, ну, как бы определяли, да, программу обучения для ребенка. И были родители, которые говорили: «Окей, так, что нам с этим делать?» И тогда как будто бы получалось, ну, такая перспектива развития у ребенка. То есть бессмысленно таскать его к репетиторам, подтаскивать к программе до определенного возраста, да, но чем больше нагрузка, тем меньше. Ну, то есть, да, у нас была такая фраза, вы поймите, нечем. Ну, вот нечем, нет у него этого ресурса. У него есть куча других, но этого нет. Но были родители, да, которые были не согласны. Они говорили: «Нет, это вы все такие, это я вам докажу». И вот они начинали доказывать, что мой ребенок другой. И это совсем, ну, это разные пути. И вот чем быстрее придет принятие, что мой ребенок такой: мой ребенок неусидчивый, мой ребенок, да, плохо соображает, мой ребенок не понимает с первого раза, мой ребенок увлекается тем, что мне не подходит и не нравится, и я не считаю это перспективным. Вот он такой. И как только у меня появляется этот уникальный рисунок моего ребенка, тогда я могу подбирать уникальные способы взаимодействия с этим ребенком. То есть, если я знаю, что с первого раза мой ребенок не слышит, он настолько увлекается своим процессом, да, он настолько, не знаю, отключается от этого мира, что ты ему сказал, он услышал. Второй раз сказала, он запомнил. Третий раз сказала, он приготовился к действию. Четвертый раз сказала, он готов действовать. Все. Я это знаю, и поэтому я, условно говоря, да, не буду злиться и не буду каждый раз говорить: «Да как же так? Вот ему надо 100 раз сказать, да что же это за ребенок такой?» Ну вот он такой, у меня такой, у других другой, кому-то повезло больше, у кого-то с первого раза понимают, кому-то меньше, у кого-то с 10-го раза понимают, да, у кого-то хорошо учится, у кого-то мой такой. И вот в этом смысле тоже родители часто вот эти весы как будто бы закачивают вот отсюда до сюда и говорят: «Так что мне теперь? Вообще ничего не делать?» Наоборот, ребята, как только вы признаете, соглашаетесь, вы можете это встраивать в свою жизнь вот тем самым образом, который у вас, ну, максимально совпадет по пазлам. Но это непросто, потому что я тоже какая-то. Да, потому что я тоже могу, ну, не мочь говорить 4 раза. Вот по моему характеру я сказала 1 раз, все. И в этом смысле начнется какое-то подстраивание друг под друга. Но чем больше признания моих качеств, качеств моего ребенка, тем гармоничнее наши отношения.
Ой, вот прям, знаешь, вспомнила сразу такой пример. Рассказывала мне одна тоже приемная мама по поводу своего ребенка. Вот прям то, о чем ты говоришь. Они бились за то, чтобы выйти на другие оценки в школе, в обычной. И никак. Вот понимаешь, они просто убивались. И, слава богу, все-таки этот процесс не затянулся на долгие года, а там годы там, через 2 или через 3, хотя за это время тоже много чего было подразрушено и наломано. Вот. Но маме пришло вот это осознание, как ты говоришь, что мой ребенок неплохой, он просто другой. Она не может тянуть программу с репетиторами, с чем ли еще, потому что у нас вот просто все сходят с ума дома, включая ребенка. Жизнь ад, зачем нам это надо? Все, и они ушли в коррекционную школу. Там она стала чуть ли не отличницей, особенно после того, как ее, понятно, там натаскивали, она там пришла звездой. И она говорит: Таня, не представляешь вообще, какая это благодать. Ничего, то есть они отказались вот от этой, от этих замков воздушных, которые они там себе, может, нарисовали в плане института, там еще что-то, какой-то ее карьеры. Хотя вроде бы они проходили ШПР, и им объясняли, и рассказывали, и так далее. И все равно, вот когда человек сталкивается со своим личным опытом, потому что одно дело теория, другое практика, плюс здесь включаются внутренние наши стереотипы, всякие комплексы и другие механизмы у нас заложенные. Вот, и все это, понятно, вываливается на ребенка вот в эту реальность. И когда человек, разгребая вот эту кучу просто, вот эту Вавилонскую башню тоже из гордости и всего остального, он, наконец, сидит и говорит: Господи, Боже мой, я больше не могу. Вот смиряюсь, прости Христа ради. Да, спасибо тебе за ребенка, который у меня есть. Вот, он золото в чем-то другом. Да, не будет у нас институтов, но мы сделаем все, постараемся, чтобы он был хорошим человеком. И, в общем, у них жизнь просто началась после того, как они в эту коррекционную школу ушли. Поэтому очень вот прям да, да, да с восклицательными знаками.
Да, а еще один нюанс. То есть, когда я начинаю доказывать себе и всему миру, что вот так надо, ты вот такой, ты будешь такой, ты дашь мне то, что мне надо, ты будешь учиться на 4,5, например, да, то я теряю из виду все остальное. То есть я начинаю игнорировать того настоящего, да, другого, что в нем есть. И все мои силы идут, ну вот нет, дай мне эти пятерки. А то, что там ребенок хочет рисовать, хочет просто гулять иногда, что стало очень немодно, да, как бы в наше время. А иногда он хочет танцевать, иногда он хочет просто рубиться в свои какие-то игры. Вот это игнорируется и обесценивается, потому что вот сейчас идет тотальная, да, компьютеризация, и дети, вот они там все время. Но взрослым этот мир кажется ужасным, страшным, неподходящим, и они начинают его обесценивать. Но если я признаю, что моему ребенку жить в другое время, в другом мире, в мире, в котором, ну вот, надо это уметь, да, надо уметь понимать программы, как это устроено, как, не знаю, бродилки эти играть, да, вот... Тогда я хотя бы, согласившись с тем, что окей, ему это интересно, мир другой, тогда я начну проявлять интерес. А что это вообще такое? Что это за игра такая? А с кем ты тут общаешься? А какие тут правила? О, а тут, оказывается, думать надо, а это стратегия, оказывается. А тут дружить надо. А, как странно, да? И получается, что мы перестаем воевать, мы находим уникальные особенности, и мы даем простор для еще каких-то, скажем так, проявлений своего ребенка.
Да, и ты знаешь, я заметила такую одну особенность. Вот когда родители требуют от ребенка того, чтобы он жил их миром, вот очень интересно, что эти требования сами с их миром не совпадают. Ну, например, когда вот мы говорим, ребенок у нас весь в гаджетах, да, а вот гулять он не хочет, читать он не хочет, ничем не увлекается, задай себе эти вопросы как родитель. Ты читаешь, ты гуляешь, ты чем-то увлекаешься. И вот мне кажется, это как лакмусовая бумага, потому что опять возвращаясь к тому, с чего мы начали, если ты живешь своей жизнью, она тебе нравится, и ты получаешь удовольствие, да, ты любишь читать. Вот. И ты можешь там, ну, не обязательно лекции или литературный клуб устраивать, но просто даже в проброс сказать, да, какую-то интересную мысль из книги, или автора, который тебе нравится, или еще что-то, поделиться с ребенком, или рассказать какую-то ситуацию, скажи, как бы ты поступил, или вот там согласен с героем, или как. Вот я, например, там в каком-то ступоре, да, вот не знаю, например, как к этому отнестись. Или, например, да, мы действительно гуляем, мы чем-то увлекаемся. то тогда вот мы открываем действительно пространство для того, чтобы ребенок хотя бы зашел в наш мир, познакомился с этим и решил для себя. Ему там интересно, что-то он хочет из этого мира, к чему-то он хочет присоединиться или нет. Потому что иногда мы просто требуем «откажись от своего», а какую альтернативу-то мы предлагаем? Мы точно так же висим все время в телефоне при любом свободном времени. Почему он не должен висеть? И вот это, мне кажется, прям вот вызов для современных родителей, потому что вот опять то, что мы просим и говорим про принятие, и опять же перевести на любые другие пространства, общение, слова, границы и так далее, соблюдаешь ли ты их? Если ты требуешь от ребенка, стучишь ли ты к нему, спрашиваешь ли ты его, есть ли у него свободное время, там, да, ты можешь сейчас со мной пообщаться, ты свободен, или еще что-то. Или мы просто вот открываем дверь ногой и ведем себя так, как нам хочется, а по отношению к нам должны вести себя, как в книжках написано.
Ну, хорошая история. Мне кажется, вообще тема отдельных разговоров. Да, потому что воспитание ребенка начинается с воспитания себя. И никуда ты от этого не денешь. Вот. Но если чуть-чуть отмотать назад, да, вот то, что ты говорила, история про то, что а сам-то ты увлекаешься, а сам-то ты делаешь, она очень хорошо работает с дошкольниками, с младшими школьниками. Мы еще можем вовлекать ребенка в какие-то действия, и они с удовольствием с нами идут. И она очень плохо работает с подростками. Ты можешь быть супер-мега-активный, разносторонний, приглашать везде своего ребенка, но тебя будет только бесить, потому что ребенок будет говорить: «Мам, отстань, я не пойду». Да-да-да. Вот. Но здесь, да, в подростковом возрасте становятся важнее ценностные какие-то штучки. Вот больше даже не действенные, а именно ценностные. Это как раз про уважение. Они выходят вот на первое место. Хотя, мне кажется, ну вот чем раньше это начнется осознание, тем на самом деле безопаснее будут отношения. Потому что когда появляется ребенок в семье, ну, мало кто задумывается, какого человека я хочу воспитать. То есть как будто бы есть представление о хорошем человеке, о счастливом человеке. Ну вот что конкретно, как будто бы нет. Мало кто задумывается о том, что мне придется отпустить этого ребенка. Ну вот, да, вот именно да, в начале пути. То есть мы его настолько присваиваем. А все вот эти штучки, да, не подумать о том, а вот какие конкретно качества я хотел бы воспитать. Их немного должно быть, да, но если я это хочу, тогда я должна это транслировать. Второе, да, это вот не думать о том, что мне придется его отпустить. Это тоже история лишения, как будто бы идентичности ребенка, под себя подмять, под себя подстроить, вот себе очень удобным сделать. И это все категорически мешает принятию, ну, вот, точнее, признанию, да, отдельности своего ребенка. Вот, ну, вот эти фантазии о каком-то светлом будущем, они, ну, вот, они правда очень мешают. Мы смотрим в свое, да, и не смотрим в ребенка. И как сложится его судьба, это как будто бы немножко не то. А вот какие качества я хочу в нем вырастить, потому что не все качества можно вырастить, да, вот, но тем не менее, и что мне придется его отпустить. Вот это важно, на мой взгляд. Почему? Потому что если мне придется его отпустить, тогда мне важно замечать его самость. Вот он какой? А как он будет справляться? А как он вообще справляется? С чем он справляется? Как он учится? И учится не в школе. Часто мы это слово на школу переносим. Но учиться можно дома и каждый день. Uh-huh. Как он перенимает этот опыт, как он встраивает этот опыт в свою жизнь. Вот к принятию ведет наблюдение и работа над собой. Вот, наверное, так бы мне еще хотелось подсветить эту тему.
Да, важно именно, да, про ценности. Потому что ты все-таки, особенно если мы говорим про приемного ребенка, ведь свой кровный он с тобой, ну, вот с самого начала, с зачатия, потом он рождается, и он все время с тобой в твоей атмосфере, в твоем влиянии. А ребенок приемный, он, во-первых, ребенок, которого родила чужая женщина. То есть какое-то время он жил в своей кровной семье, он мог быть изъят из этой семьи, быть в детском доме, потом быть в приемной семье. Потом его могла приемная семья даже вернуть снова в детский дом, и он мог пройти через несколько приемных семей. И понятно, что человек сталкивается с очень тяжелым вызовом, потому что и для ребенка непонятно на самом деле, а в чем же ценности? Вообще, из чего состоит этот мир? Как строить взаимоотношения? Кому можно доверять, кому нельзя? И ведь часто мы говорим, что как раз приемные дети, особенно если о подростках и побывшие в нескольких приемных семьях, у них одно из – это как раз недоверие миру. То есть как бы ты перед ним ни расстилался, сколько бы времени ты ни проводил, но иногда просто ну, практически невозможно это вот доверие выстроить, чтобы тебе доверяли настолько, насколько ты хочешь. Но, с другой стороны, вот мы все время говорим, вот эти вложенные усилия, влияние и принятие ребенка, они дадут ему то, создадут все равно ту базу, которой у него не было, если бы он не оказался в вашей семье. Да, это может быть не тот вариант, который был бы с вашим кровным ребенком, тем более, если есть чем сравнивать. Вот есть кровные, есть приемные. Но это намного лучше. Намного лучше – это те крылья, это те опоры, на которые он может сначала ими пользоваться, да, на них опираться для того, чтобы потом встать и действительно пойти в самостоятельную жизнь и начинать ее строить по-человечески. То есть как-то все-таки имея примерно какой-то ориентир, опыт того, а что же такое вот все-таки доверие, семья, отношения, ответственность и счастье от этих отношений, ну, насколько возможно применимо это слово, но все равно. Потому что я помню, вот мы, например, говорили даже на тему о вот этом диагнозе, да, реактивное расстройство привязанности, когда человек, ну, вообще там все грустно. И тогда через осознанность человек берет какие-то вещи, которые не добирают чувствованием, но это все равно совершенно иная жизнь, иная бытийность, нежели этого не было бы. И когда люди сами об этом говорят, проходя через это, что да, вот, а мы благодарим там, наших приемных родителей, потому что ну, это вообще просто благодаря им мы можем вот, жить так, как мы живем сейчас. Да, можно и не дождаться таких слов, тоже такое может быть. Но вот опять же, не знаю, насколько это важно, не важно, насколько это даже, ну как сказать, с одной стороны нормально, когда мы вкладываемся и мы хотим получить вот эту обратную связь. С другой стороны, наверное, гораздо более важен все равно результат, плоды. Если вы видите, что этот ребенок живет иначе, нежели он жил, например, там 5 лет или 6 лет назад или 10 лет до прихода в вашу семью, то это уже вот как раз ваша награда, потому что вы видите, что да, он живет по-другому. Может быть, он даже не осознает что-то, что он приобрел, но вы это видите.
Да. Да. И вот сейчас, когда я тебя слушала, я прям вспоминаю на школе приемных родителей. Я обычно брала, да, темы про травму, про негативный детский опыт, про последствия вот того, что случается с нашими детьми. И тему мы прям, ну вот называли, да, большой блок «Воспитание с пониманием травмы». И вот взаимодействовать с ребенком, с пониманием ребенка, это вот во многом и есть про принятие. С признанием его опыта, что он такой и другого у него не было. С признанием его родителей, кровных родителей, что они сделали вот ровно столько, сколько могли для этого ребенка, да, с признанием вот той истории, да, что он перемещался, например, из семьи в семью, что он столько-то лет прожил в детском доме, или он сразу попал в нашу семью. И вот без этого признания тоже ничего не получится. Потому что бывают истории, что там, ну, вот, особенно в кровных, да, каких-то, ну, в опекунских, да, семьях, там, например, родители погибли, Ребенок живет с бабушкой, но ребенку не говорят, что родители погибли. Вот уже, например, 3 месяца. И ну, вот это отрицание как будто бы происходит, несогласие с ситуацией, страх произошедшего. И получается, что 3 месяца взрослые, которые опекают ребенка, уже не согласны, да, с тем, что произошло, они не могут это признать и встроить в свою жизнь. Они не горюют по этому поводу и не помогают ребенку горевать по этому поводу. И вот в таких историях тоже очень важно принятие, да, очень важно признание вот этой детской истории, детской боли. Или же там другая история, да, когда тоже вот речь идет про утрату родителей, смерть мамы, например, но родственники, да, вот, не признавая это, они, ну вот вообще, что такое горевание, не признавая, то, чему учат, например, говорят, у нас все будет по-другому, начинают активно развлекать ребенка. Да. Мне кажется, и в обычных, да, приемных семьях, у новичков, по крайней мере, да, когда принимают ребенка в семью, сейчас у вас будет адаптация, вы будете притираться. Нет, у нас аквапарки, зоопарки, у нас такое прекрасное время. Сейчас все по-другому сделаем. Ну и вот такие моменты, даже не в глобальном смысле, кем вырастет, кого воспитаем, а вот в таком, в точечном, да, здесь и сейчас моменте, они тоже довольно сильное влияние оказывают на отношения. Поэтому чем больше признания, чем больше согласия, тем безопаснее путь взаимодействия родителей и ребенка.
Да,
И
можно
ведь
даже
мы...
немножко это суммировать, да, вот то, что мы сейчас вот это все проговорили, да, давайте напомним, то есть первое это, ну, признание того, что человек другой, он имеет право на какие-то другие чувства, на другую, вообще на свою жизнь, вот он имеет право и на то,
Татьяна,
что
давай
вот
еще
для этого
шажочек назад.
человека он есть.
Я бы туда добавила еще узнать. Вот узнать,
Узнать,
что правда.
да.
Потому что я могу сначала с этим быть, ну, прям сильно не согласна. Я могу не признавать этот факт. Но вот я узнала, например, что моего ребенка там, да, задержка психического развития. Я узнала, что моего ребенка сексуализирован, ну, опыт, да, сексуального насилия, например. Я узнала. Мне с этим надо побыть, но все равно меня будет болтать от этого, потому что я на это не рассчитывала. Дальше я начинаю потихоньку признавать, признавать это, медленно соглашаться. Да, это так, и я ничего не могу с этим сделать. Ну вот это чаще всего касается именно прошлого. В прошлом мы ничего не можем поменять. И на это тоже надо много времени. Да, так. И там тоже будет подниматься буря несогласия, негодования, обиды какой-то, да, вот злости на тех людей, которые это, ну, способствовал, да, на себя саму, что вот я не могу исцелить и помочь прямо вот в моменте, на ребенка, который ведет себя как-то странно, хотя вот мы тут ему все пытаемся помочь, или что он не сказал мне сразу, или что он сейчас начал об этом говорить. И это довольно длительный процесс. И вот так по чуть-чуть, да, вот эти пазлики складывать, но постепенно давать себе право согласиться с этим фактом. Вот
Да,
узнать,
знать.
признать через согласие, согласиться, да, и только потом уже принимать это в свою жизнь. Да, то есть мне с этим надо теперь что-то делать. Я могу долго говорить, что у меня зеленые волосы, и мне, да, вот видите, какой шикарный оттенок зеленого мне сделали, да, и все будут смотреть на меня и шарахаться, а я буду восхищаться, да, одевать что-то такое под цвет, да, вот как это апатировать публику, но по большому счету в какой-то момент мне придется признать, что они черные. Окей, и тогда, ну, как будто бы это сильно не изменит, да, вот в рамках этого примера. Но тогда я уже могу сказать, а я же хотела зеленые. Ну окей, но они у тебя черные. Что надо сделать? Да, можешь парик, можешь перекраситься, можешь признать и влюбиться в себя с черными волосами. Ну, можешь какие-то прятки нарастить. Это, вот появляется этот выбор. То есть я могу уже встроить это в свою жизнь, принять это в свою жизнь.
Да, давай, может быть, пару слов скажем как раз вот как, может быть, помочь тебе именно в стадии вот этого бунта. То есть выйти на стадию, вот мы узнали что-то, да, вот выйти на ступенечку признания, вот того, что все-таки мы это не обнуляем, не обесцениваем, не выкидываем, не вычеркиваем, а вот именно признаем, да, дальше вот, да, что действительно это есть, это факт, на который, как вот ты говорил, да, мы не можем влиять, вот, а потом дальше мы потихоньку переходим уже к принятию, от признания к принятию, то есть мы не просто уже признаем этот факт и стиснув зубы, а уже отпускаем себя, то есть мы приняли это и живем сейчас уже спокойно, нас это не штормит, мы просто признали это, интегрировали это в себя, в свою жизнь и работаем именно уже с учетом вот этого факта. И вот, вот это вот как раз этот промежуток вот бунтовой, да, он связан как раз вот с чем? То есть именно, как мы говорили, с нашими тоже внутренними какими-то затыками, установками, опять же, стереотипами, комплексами вот по поводу там тех же самых оценок, что обязательно вот у меня ребенок должен пятерки приносить, потому что, ну, я же самая умная мать, и я крутая. А если он пятерки не приносит, значит, я не крутая. Но я понимаю, что я так все это очень рублено, но смысл понятен. Да, вот что с этим делать?
Вот, великолепно назвала стадию бунта. Просто прекрасно. Важно понимать, что она есть. Важно не пытаться перескочить ее, потому что, ну, вот иногда люди приходят и говорят, я это все уже приняла. Что злости-то так много? Да? То есть злости нужно тоже время.
Да? На самом деле, да, декорации.
Да. Я приняла, что у меня такой ребенок, но ненавижу, когда он учит уроки. Вот. А, злость – это, вот, ну, мне кажется, очень великолепное и очень показательное состояние, в котором мы, да, проживаем. Ну, вот, принятие – это же процесс. И злости надо дать время. Другое дело, что важно научиться замечать эту злость внутри себя. Потому что очень часто она гуляет такая фантомной болью, да, и прорывается то на ребенка, то на себя, то на весь мир. Вот. Но замечая ее, да, я уже могу использовать более-менее экологичные способы. Ну, от поорать, да, в трубу до, как сказать, попеть песен громко, да, ну вот это банальное, что нам рекомендуют, но на мне лично и вот на тех, с кем я работаю, очень хорошо работает простая фраза: я сейчас злюсь, я все еще не согласна с этим. И все. Да, вот как сказала мне.
Я вспомнила, знаешь, у японцев, у них есть такие сосуды специальные, вот, на работе, потому что они трудоголики, очень много времени там проводят, и с ума можно сойти, если не давать себе какой-то разрядки. Вот они иногда вот этот сосуд представляют и туда просто орут, чтобы вот выдохнуть, сбросить пар, да. Ну, кстати, вот я за собой замечала, знаешь, меня иногда вот, что, допустим, вот как-то переключает, как мы говорили, экологично. Когда вот я начинаю, я чувствую вот эту вот эту злость, и я себе говорю: стоп, потому что вот вначале как бы я понимаю, что она адресована на кого-то, и я начинаю там вот уже, как бы сказать, так переориентировать ее. И вот когда я говорю себе стоп, я говорю, что-то здесь не так. Думаю, почему ты злишься? Вот что тебя на самом деле сейчас зацепило? И вот даже вот этот вопрос, он дает какую-то передышку, он дает возможность как-то вот прям буквально несколько секунд, ну, я не знаю, может, это не у всех работает, я вот про себя говорю, вот дает какой-то прям вот мне стоп и прийти в себя, вот, в какую-то осознанность, потому что здесь несло вообще вот на парах, я уже чувствую, все, я прям локомотивом, там говорю: господи, стоп, стоп, куда, почему, что тебя сейчас так зацепило? И действительно, там иногда приходит ответ. Вот правда, вот начинаешь прям внутрь себя, но хоп, тебе, вот знаешь, как ларец такой открывается, ты понимаешь, опаньки, да, вообще человек здесь ни при чем, вот он просто попал в триггер. Вот. А иногда, да, ты тоже как-то, ну, осознаешь, что человек здесь тоже приложил свою руку, но ты хотя бы понимаешь, почему. Вот какая-то причинно-следственная связь у тебя вырисовывается, и ты ее можешь уже через рот тоже человеку объяснить. Скажешь: ты знаешь, почему вот я сейчас вот так вот, да, здесь засимулировала, засимафорила, потому что вот, ну, вот это, вот это, вот это. То есть, пожалуйста, услышь.
Можешь добавить в этот стоп вопрос, с чем я сейчас не согласна. То есть, не что меня зацепило, а с чем я сейчас не согласна. И это не согласна, было бы здорово найти не про других, да они так себя ведут, это вот он меня там раздражает, да, это, ну вот, она так сказала. А с чем я не согласна внутри себя? Вот это более глубокий взгляд, потому что я не согласна чувствовать себя, ну, той, которую игнорируют. Я не согласна чувствовать себя, ну, вот, плохой мамой в том числе, да, я не согласна, что я не нахожу в себе силы донести какую-то информацию. И вот в этом смысле тоже приходящие ответы, они очень сильно снижают, да, вот степень накала. Почему покричать, да, в кувшин, это вот как будто бы выход. Но это не лучший способ, да, вообще в освоении своих чувств, потому что их накопилось столько, я не знаю, как они накопились, что мне просто сейчас орать надо. А вот тот способ, который, да, ты озвучил, я себе говорю, стоп, вот стоп, что сейчас зацепило, что происходит, с чем что я происходит? Не согласна. Вот, с чем я не согласна, и в этот момент как будто бы злость уже перестает копиться, и заглядывая внутрь себя, ты признаешь, да, я злюсь, да, я не согласна, и все, и орать в кувшин не надо.
Да, да, надо только сейчас, ну, опять, да, прийти в меняемое состояние, чтобы можно было человеку, ребенку тоже там это донести, то есть что именно вызвало такую реакцию, давать обратную связь, потому что это очень важный пункт. Мы считаем, что вокруг нас телепаты, и нас должны прочитывать, узнавать, и чаще всего слышу, а что непонятного? А что непонятно, почему я должна говорить? Я говорю, да, непонятно, и да, надо говорить, потому что ты другой человек. Потому что я, например, в этой ситуации повела бы себя по-другому, сказала что-то по-другому, отреагировала. То же самое с нашим ребенком. Да, надо говорить, надо объяснять, особенно если мы говорим про приемных, это уж вообще. Я помню, у нас вот мамы приемные тоже говорили, ну просто, говорит, приготовьтесь к тому, что 300 раз об одном и том же. И такие вещи, которые, ну, вот для кровного ребенка, они ни о чем там, что если ты хочешь в туалет ночью, спокойно вставай, иди, не бойся ничего, ты нас не отвлечешь, никак мы не проснемся, включай свет, свет находится вот здесь, вот, и делай спокойно свои дела. Там, или еще что-то, да, масса всего, потому что это вот вроде бы кажется, там двух-трехкомнатная квартира, у кого-то дом, но тем не менее это целый мир. Мир, который нужно познавать, узнавать во всех смыслах, уже не говоря об обитателях этого дома. Действительно, ребенок не должен догадываться, не должен угадывать, не должен понимать, а почему мы так среагировали, что нас вот так выносит, почему мы раздражаемся. Надо говорить. Мне кажется, этого нужно учиться, потому что у нас у всех с этим проблема. Конечно. Да, понимать свои чувства.
Признавать другого мы не умеем, потому что мы не умеем признавать себя. Признавать себя вот такими, которым не хочется повторять 300 раз, которым не хочется, да, например, орать, но мы орем. Да? Ну и вот это тоже история, которая в обе стороны работает. Поэтому, дорогие, хорошие, самые лучшие, признавайте своих детей, принимайте их такими, какие они есть, но не забывайте подходить к зеркалу и разрешать себе тоже быть такими, какие вы есть. Признавать, что-то не понимать, признавать, что я могу что-то не хотеть, признавать, что, ну, так себе из меня мама иногда бывает, да, вот, и принимать себя таким, как и есть, и тогда у вас действительно появится целый веер способов взаимодействовать друг с другом и с собой в первую очередь.
Да, дорогая, спасибо большое. Разговор получился очень интересным. Мне прям даже его останавливать не хочется. Хочется еще поговорить, и есть еще вопросы, но я думаю, может быть, мы сделаем и продолжение темы, потому что, правда, это очень актуально. Дорогие, вам спасибо, что вы были с нами, что вы послушали, возможно, что-то приняли. Очень ждем ваших комментариев, вопросов, как вам это откликается, что вы думаете об этой теме. О вашем опыте напишите, тоже интересно. То есть как вы, в свою очередь, подошли к принятию. Ну, на сегодня все. Вот с вами была Татьяна Ваганова, Елена Титова. Дорогая, спасибо тебе и до новых встреч.
До свидания.